Но меня возмущает, как священника, меня возмущает, почему человек, вот мы переживаем за своих близких, а не переживаем за себя. Ну почему? Ну от того, что, скажем, даже наш близкий спасется, а мы пойдем в огненное озеро. Нам-то с этого что? Мы-то все равно не увидим его. Мы же, когда переживаем за него, хотим, чтобы с ним быть, а с ним мы не будем, даже если так вот получится. Ведь когда человек, вот Серафим Саровский говорит, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Спасись, и ты сможешь помочь другим. Вот мы все как клеточка в этом организме, называемом тело Христово. Чтобы помочь окружающим клеточкам, надо самому быть здоровым. Надо самому быть во Христе. Надо жить благодатью Святого Духа, надо дышать любовью. Только тогда мы можем помочь окружающим, близким или дальним, иначе мы им помочь не сможем, ни живым, ни умершим. И поэтому, скажем, когда случаются трагедии, кто-то из близких наших, родных, дорогих людей нам умирает, надо думать не то, как, что сделать, чтобы ему там было хорошо, а понимать, что единственное, что нужно человеку сейчас, это моя любовь, живая, трепетная, которую не сыграешь, которую не изобразишь. Если ее нету, то не надо делать каких-то жестов, которые как бы пытаются компенсировать любовь, а надо любовь стяжать. Надо обратиться к Богу, чтобы Он дал мне любовь к моему усопшему родственнику, родному человеку. И когда мы почувствуем, что мы его любим, вот эта любовь и может ему помочь. Тому человеку, который уже ушел. Только любовь может ему помочь. Больше ничего. А все формальные движения это так вот ничто, если нет любви. Если есть любви, то и это хорошо. А если любви нет, то все это формально. Вот, поэтому не надо отчаиваться. Вот недавно меня по телевизору этому несчастному спросили там. Ребенок, ну, условно говоря, лет 35-40, ребенок, вот, запивается, а? Запивается ребенок, что делать? Батюшка сказал не молиться. А мама переживает. И говорит, что можно сделать? Что можно сделать? А? Ну, живой еще, слава Богу, ребенок. Молиться. Надо молиться. Ведь единственное, чем мы можем помочь, это нашей верой в то, что Бог есть любовь. Это не значит, что Он помилует негодяя. Это значит, что Он поможет негодяю стать достойным человеком. Достойным Его милости и Его любви. Это значит, что Он слышит мои молитвы. Ему так же жалко, даже больше, чем нам жалко, пропавшее создание. И Он заботится о нем неизмеримо больше, чем заботимся мы. Он пришел его спасти. Он висел ради него на кресте. Этот человек ему дорог. Вот с этого начинается моя борьба за нашего близкого. Если я все это не понимаю, не принимаю, то я вообще ничего в христианстве не понимаю. Я пытаюсь тогда просто представляю себе Бога каким-то жестоким монстром и тираном, которого умолить заведомо невозможно. Но Он пришел в мир грешников спасти. И мы знаем из истории церкви сотни грешников, которые исцелялись, ободрялись и становились, ну если не святыми в прямом смысле этого слова, то по крайней мере благочестивыми людьми. здоровыми, исцеленными от страстей. Вот так это и нужно принимать. И вот даже те вопросы, которые вы сегодня задавали, по поводу, у нас получился разговор об усопших с легкой руки чьей-то, те вопросы, которые вы задавали, они показывают, насколько в наше сознание проникла мысль о магическом восприятии церкви и христианства. У нас искаженное представление о Христе. Мы не представляем Его себе как Богом любви. Мы по-прежнему видим в Нем страшного судью. Он зачем висит на кресте? По мысли многих людей современных, вот он висит на кресте, чтобы нас еще строже наказать. Ага, вы меня до распятия довели, я из-за вас на кресте висел, но я вам сейчас устрою. Так примерно? Он висит на кресте, чтобы очистить наши грехи, чтобы сделать нас оправданными перед Ним. Чтобы мы, только взирая на крест, вспоминали ту великую милость, которую Он нам дал. А вместо этого мы забываем об этом, о Христе, о Боге, висящем на кресте, и возвращаемся к представлению о том, что Бог нам всем устроит головомойку. Как будто не было Христа, как будто кровь не текла по Его телу, как будто Он не раскрыл свои объятия с креста, как будто Евангелие не написано, как будто апостола Павла не было, как будто бы не было вообще вот этой 2000-летней истории церкви, как будто мы снова стали бедными иудеями, которые трясутся и не знают, где им стеняют трясися, как Каин, которые не знают, куда им деваться от жестокого карающего ока Бога. Он, конечно, огонь поедающий. Он, конечно, может стать и судьей. Но, как он сам говорит, мне Отец дал суд. А я никого не сужу. Судья отныне я, говорит Христос, но я никого не сужу. Слово, которое я говорю, будет судить человека. Я не буду. И поэтому, и не случайно же все это назвали благовестием. Ведь если это не так, тогда мы по-прежнему не избавлены от своих грехов. Мы в грехах родились, в грехах умрем. Все. Но в том-то и дело, что Он пришел к нам и омывает наши грехи своей кровью, примиряя нас с собой, примиряя всякий раз. Конечно, мы творим грех, иногда неважный, он вообще ничего не значит. Иногда, мы про это тоже говорим, иногда важный, значимый, смертный, но пока мы живы, у нас есть надежда, что мы обратимся. Вот в Патерике есть такая история, скажу уж и закончу на этом, с миром изыдем, что называется. А то там уже казаки хотят нас приступом брать. Вот. Один святой, ну не святой, старец, он жил в пустыне. И однажды пошел там по воду в пустыне, увидел на ручье девушку и согрешил с ней. Думает, ну что ж такое-то? Вернулся в келью и плачет, убивается. Что такое, как я мог? Плачет. Примирился с Богом. Умилился, тронулась душа его. Но снова надо идти на водопой. Снова пошел, снова согрешил. Что вы так? реагируете? Прям фарисеи. Вот. Снова согрешил. Снова пришел. Снова плакал, вымолил себе прощение. И снова пошел. Какое-то время. И так продолжалось много раз. Вы обращаете внимание на то, что он грешил. А вы попробуйте каждый раз после греха так плакать и примиряться с Богом. И вот про эту историю стало известно монахам. Они говорят, это самое, вот такой-то там грешит регулярно с женщинами каждый там месяц или сколько он на водопой там ходил. Он говорит, ну что ж, плохо, вы молитесь за него. Ну как, да кого ж надо изгнать? Ну-ка, не вы его призвали, не вам и изгонять. И вот он умер. И они пришли к старцу, говорят, вот к святому, забыл, Макарий там или кто он был. Пришли, говорят, что делать-то, вот он такой грешник, окаян. А он говорит, он умер в своей келье. Не на месте греха, а в своей келье. Ну как же, он же накануне перед этим согрешил, но умер он на молитве, а не во время греха. В чем застану, в том и сужу. Бог принял его покаяние и так устроил, что душа пришла к Богу в момент покаяния, а не в момент греха. И поэтому человек этот праведник, и за него должно молиться, как за настоящего монаха, сказал святой. Вот понимаете, часто люди умирают, ну действительно плохо, и мы знаем об этом, что они плохо умирают. Но очень, гораздо чаще мы не знаем, как умирают люди. Человек умер. Во сне там, понятно. А часто он умирает в сознании, просто мы не знаем, что он думает в этот момент. Но мне многие люди говорят, провожающие своих усопших, они говорят, он в последний момент хотел перекреститься, но не смог, рука не дотянулась. Вот. И в этот момент, когда рука поднеслась, чтобы перекреститься, Бог забрал его душу в самый подходящий момент. Поэтому мы же часто не видим те мысли, которые думает умирающий человек, а Бог видит. И на многих людях, на которых мы могли бы отчаяться, что они грешники, а умирают они с миром, как разбойник. Успевая сказать Богу хотя бы мыслями, Господь, вспомни обо мне. Что нам говорит Священное Писание? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот с этой мыслью и живите. И в отношении себя, и в отношении ваших близких. Что вы не знаете, какая мысль была последний в его сознании. С какой мыслью он умер? И это будет вам утешение.